Продолжаем читать часть третью «Создание агробизнеса» и, как уже говорил, подготовка кадров для биореволюции. В 1960 году фонд Рокфеллера, Совет по развитию сельского хозяйства Джона Д. Рокфеллера III и фонд Форда объединили усилия для создания Международного научно-исследовательского института риса в Лос-Баньос на Филиппинах. К 1971 году фонд Рокфеллера совместно с Международным центром селекции пшеницы и кукурузы в Мексике и двумя другими международными исследовательскими центрами, основанными фондом Рокфеллера и фондом Форда, Международным институтом тропического сельского хозяйства в Нигерии и Международным научно-исследовательским институтом риса на Филиппинах, объединились, чтобы создать глобальную консультативную группу по международным сельскохозяйственным исследованиям. Эта группа была сформирована на серии частных совещаний, проводившихся в конференц-центре фонда Рокфеллера в Беладжио, Италия. Основными участниками на переговорах Беладжио были Джордж Херер из фонда Рокфеллера, Форест Хилл из фонда Форда, Роберт Макнамара из Всемирного банка и Морис Стронг, международные организаторы семьи Рокфеллеров по вопросам защиты окружающей среды, который в качестве попечителя фонда Рокфеллера организовал в 1972 году саммит Земли Организации Объединенных Наций в Стокгольме. Для того, чтобы обеспечить наибольший эффект, консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям привлекла продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН ФАО, программу развития ООН и Всемирный банк. Таким образом, с помощью тщательно спланированного исследования своих первоначальных финансовых средств Рокфеллер к началу 70-х годов получил возможность разрабатывать глобальную аграрную политику. Получая щедрую финансовую поддержку фондов Рокфеллера и Форда в виде грантов на научные исследования, консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям позаботилась о том, чтобы ведущие специалисты сельского хозяйства и агрономы из стран третьего мира побывали в США для изучения методов современного агропромышленного производства, чтобы затем вернуться с этим к себе домой. Тем самым они создали бесценную сеть влияния для продвижения американского агробизнеса в этих странах, и все это во имя науки и эффективного сельского хозяйства в условиях нерегулируемого рынка. К тому моменту, когда Киссинджеру было поручено составить проект меморандума по анализу проблем национальной безопасности 200, эта сеть организаций и исследовательских центров фонда Рокфеллера постепенно заложила основу для установления контроля над аграрными исследованиями и аграрной политикой значительной части развивающегося мира. Совет по развитию сельского хозяйства Джона Д. Рокфеллера III также задействовал преподавателей американских университетов в избранных азиатских университетах для подготовки нового поколения ученых. Затем отбирали лучших специалистов, чтобы их направить в Соединенные Штаты для получения степени доктора сельскохозяйственных наук, и после выпуска из американских университетов они начинали следовать установкам, близким к взглядам Рокфеллера на сельское хозяйство. Эта созданная сеть позднее оказалась важной, и в последующей стратегии фонда Рокфеллера по распределению по всему миру использования культур, созданных методами генной инженерии. В широко известном руководстве Артура Машера, директора-распорядителя Рокфеллеровского совета по развитию сельского хозяйства, автор настаивает на обучении крестьян тому, чтобы они желали большего для самих себя. Их следует убедить отказаться от коллективных привычек и заняться бизнесом сельского хозяйства. Машер из Рокфеллеровского совета призывал расширять образовательные программы для женщин и строить молодежные клубы, чтобы создавать больше спроса на товары, которые можно купить в магазинах. Он приводил доводы о том, что привязанность мужей и отцов к своим семьям сделает их восприимчивыми к этим желаниям и заставит их работать больше. Конечно, им придется взять кредиты для инвестирования во все эти новые технологии, привязывая их еще сильнее к новой рыночной экономики. Проводя зеленую революцию, фонды Рокфеллера и Форда работали в тесном согласии с внешнеполитическими целями Агентства международного развития США, USAID и ЦРУ. Одним из важнейших результатов «зеленой революции» стало снижение численности крестьян сельской местности, которые в отчаянных поисках работы были вынуждены бежать в трущобы вокруг городов. Это не было случайностью. Это было частью плана по созданию резервов дешевой рабочей силы для вскоре появившихся американских транснациональных производителей. Когда самореклама вокруг «зеленой революции» затихла, настоящие ее результаты весьма отличались от обещанного. Беспорядочное использование новых химических пестицидов вызвало проблемы часто с серьезными последствиями для здоровья. Выращивание монокультур новых гибридных сортов семян с течением времени уменьшило плодородность почвы и снизило урожайность. Первые результаты были впечатляющими. Увеличение в 2 или даже 3 раза урожайности некоторых культур, таких как пшеница и позднее кукуруза в Мексике, но вскоре они померкли. Зеленая революция, как правило, сопровождалась крупными ирригационными проектами, которые часто включали займы Всемирного банка для строительства огромных новых плотин и затопления ранее населенных районов вместе с сельхозугодьями. К тому же суперпшеница давала более хорошие урожаи после насыщения почвы огромным количеством удобрений на акр, а удобрения являлись продуктом селитры и нефти, сырьевых товаров, контролировавших семью сестрами крупными нефтяными компаниями, в которых преобладающее влияние имел Рокфеллер. Применялись огромное количество гербицидов и пестицидов, создавая дополнительные рынки для нефтяных и химических гигантов. Как выразился один аналитик, фактически «зеленая революция» была всего-навсего химической революцией. Развивающиеся страны никоим образом не могли заплатить за огромное количество минеральных удобрений и пестицидов. Они получали льготные кредиты от Всемирного банка и специальные займы от Chase Bank и других крупных нью-йоркских банков под гарантией правительства США. Эти займы, использовавшиеся в большинстве развивающихся стран, выдавались главным образом крупным землевладельцам. Для мелких крестьян ситуация была иной. Мелкие крестьяне, ведущие самостоятельное хозяйство, не могли позволить себе использование химических и других современных ресурсов и должны были занимать деньги. На ранней стадии различные правительственные программы пытались обеспечить фермерам некоторое количество кредитов, чтобы они могли приобрести семена и удобрения. Фермеры, не имевшие возможности участвовать в таких программах, должны были занимать деньги в частном секторе. Из-за непомерного судного процента на неофициальные займы многие мелкие фермеры даже не получили выгоды от первых более высоких урожаев. После сбора урожая им приходилось продавать большую часть, если не всю свою сельскохозяйственную продукцию, чтобы погасить суды и проценты. Они попадали в зависимость от кредиторов и коммерсантов и часто теряли свою землю. Даже при наличии льготных кредитов от государственных учреждений выращивание зерновых для собственного потребления уступало место производству культур, выращиваемых на продажу. Зеленая революция также внедрила новые механизмы для обработки земли. Особенно примечательной была так называемая моторная почвофреза или мотокультиватор. Это агрегат, который уплотняет почву рисового поля, также разрушает большую часть естественной структуры почвы, и делает он это весьма эффективно. Другим важным аспектом, возбуждавшим интерес американских агропромышленных компаний, был тот факт, что основой «зеленой революции» являлось активное внедрение на развивающиеся рынки новых гибридных семян. Одним важным свойством гибридных семян было отсутствие у них репродуктивной способности. Гибриды обладали встроенной защитой от размножения. В отличие от обычных свободно опыляемых видов, семена которых давали плоды, сходные с плодами их родителей, урожай от семян гибридных растений был значительно ниже, чем урожай от первого поколения. Эта особенность уменьшения урожайности гибридов означала, что фермеры, как правило, должны закупать семена каждый год, чтобы получить высокий урожай. Кроме того, более низкая урожайность второго поколения исключала торговлю семенами, которые часто занимались семеноводы без разрешения селекционеров. Это препятствовало перераспределению семян коммерческих культур посредниками. Если бы крупные транснациональные компании, производители семян, могли контролировать родительские формы семян внутри компании, ни один конкурент или фермер не смог бы вывести гибрид. Глобальная концентрация патентов на гибридные семена в руках небольшой группы гигантских компаний-производителей семян Spiner, Hyde, Barrett International и DeKalb, Monsanto во главе заложила основу для последующей революции ГМО-семян. По существу внедрение современной американской сельскохозяйственной технологии, минеральных удобрений и коммерческих гибридных семян – все это сделало местных фермеров в развивающихся странах, особенно более крупных, более солидных фермеров, зависимыми от иностранных ресурсов. Это был первый шаг в длившемся десятилетии и тщательно спланированном процессе. Это было значительное вторжение агробизнеса на рынки, которые ранее были мало доступны для американских экспортеров. Эта тенденция получила позднее название «ориентированное на рынок сельское хозяйство». На самом деле это было контролируемое агробизнесом сельское хозяйство. Зеленая революция и ее гибридные семена сулили американскому агробизнесу новый большой контролируемый рынок. Министр сельского хозяйства при Франклине Рузвельте Генри Уоллес создал первую крупную компанию-производитель гибридных семян Pioneer Hybrid International. Главным образом, участвуя в селекционных исследованиях Министерства сельского хозяйства США по положительному увеличению урожайности гибридов и снижению их негативных свойств. Это дало толчок развитию огромных коммерческих компаний и производителей семян, что заложило основы для последующего развития патентованных генномодифицированных семян небольшой группой западных агропромышленных корпораций. Химическая промышленность также утверждала, что рост урожайности стал возможным только с помощью их продуктов. Правительство США через USAID и другие правительственные программы помощи поддерживало эту точку зрения и убедило правительство развивающихся стран тоже ее поддержать. Это привело к тому, что фермеры игнорировали другие, более традиционные способы улучшения урожайности, которые советники из фондов Рокфеллера и Форда называли примитивными и неэффективными. Использование высокоурожайных сортов гибридной пшеницы, кукурузы или риса и значительного количества химикатов вскоре стало преобладающей практикой. Чиновники из местных органов власти больше не рассматривали варианты возможного улучшения урожайности на основе традиционных методов. Международные химические компании часто вмешивались, чтобы пресечь или воспрепятствовать исследовательским программам, которые могли бы подвергнуть сомнению их метод высоких затрат. Это была глобальная тенденция. В 1959 году группа из фонда Форда под эгидой Министерства сельского хозяйства США опубликовала доклад о продовольственном кризисе в Индии и мерах по его преодолению. Вместо того, чтобы предложить принципиальные изменения, такие как перераспределение земель и других аграрных ресурсов от крупных полуфеодальных землевладельцев в качестве основы для более эффективного аграрного развития Индии, доклад фонда Форда подчеркивал технологические изменения, включая использование улучшенных сортов семян, минеральных удобрений и пестицидов на небольших уже орошаемых участках страны. В этом состояла стратегия зеленой революции. Фонд Форда даже профинансировал программу интенсивного сельского развития Индии как прецедент этой стратегии, обеспечив богатых фермеров в орошаемых районах субсидируемыми материалами, щедрыми кредитами и ценовыми стимулами. Всемирный банк профинансировал эту стратегию своими щедрыми займами. Вскоре зеленая революция Рокфеллера Форда была принята индийским правительством, что имело серьезные последствия. Сельскохозяйственное производство риса и пшеницы в некоторых районах немедленно выросло при наличии новых гибридов и использовании химикатов, а разговоры о земельной реформе, реформе аренды земли, отмене ростовсических процентов исчезли из официальной политической программы индийского правительства и больше не возвращались. первоначальные впечатляющие темпы роста со временем замедлились, хотя этот аспект широко не афишировался, оставляя односторонние впечатления успеха. В среднем сельскохозяйственное производство в Индии росло в целом медленнее после «зеленой революции», чем до нее, и в большей части страны объем сельскохозяйственного производства на душу населения стагнировал или падал. Однако «зеленая революция» добилась одного успеха. Она создала новый крупный рынок для американских и иностранных агропромышленных транснациональных компаний для продажи их химикатов, нефтепродуктов, машин и других ресурсов в развивающихся странах. Это было началом того, что называлось агробизнесом. В то время, когда братья Рокфеллеры с помощью своего плана «Зеленой революции» расширяли сферу влияния своего глобального бизнеса в развивающихся странах, от нефти до сельского хозяйства, они финансировали мало тогда заметный проект в Гарвардском университете, который создал инфраструктуру для глобализации мирового производства продовольствия под централизованным управлением небольшой группы частных корпораций. Создатели называли его агробизнесом, чтобы отличать от сельского хозяйства, основанного на фермерстве, процессы, когда человек выращивает сельскохозяйственные культуры, чтобы иметь средства к существованию и пищу. Агробизнес и зеленая революция развивались в тесном взаимодействии. Они являлись частью большой стратегии, которая спустя несколько лет включала и финансирование фондом Рокфеллера исследований для разработки генномодифицированных растений. Джон Дэвис являлся заместителем министра сельского хозяйства при президенте Дуайте Эйзенхауэре в начале 50-х годов. Он оставил офис в Вашингтоне в 1955 году и отправился в Гарвардскую школу бизнеса. Необычное место для специалиста по сельскому хозяйству в те времена, но у него была четкая программа. В 1956 году Дэвис написал статью в Гарвард Бизнес Ревью, в которой заявил, что, цитата,
«Единственным способом раз и навсегда решить так называемую сельскохозяйственную проблему и избежать обременительных правительственных программ является процесс от сельского хозяйства к агробизнесу».
Он точно знал, что имел в виду, хотя только немногие понимали тогда, о чем идет речь. Деннис и еще один профессор Гарвардской школы бизнеса Рэй Голдберг организовали Гарвардскую группу в рамках проекта, финансировавшегося фондом Рокфеллера вместе с уроженцем России, экономистом Василием Леонтьевым, который в то время составлял план всей американской экономики. В это время правительство США наняло Леонтьева для разработки метода межотраслевого анализа всей экономики, который он называл анализом затрат и выпуск. Леонтьев работал на Министерство труда США, а также на Управление стратегических служб, предшественника ЦРУ. В 1948 году Леонтьев получил крупный 4-летний грант на $100,000 от фонда Рокфеллера на создание проекта экономического исследования структуры американской экономики в Гарварде. Год спустя к гарвардскому проекту присоединились военно-воздушные силы США. Любопытное взаимодействие для одного из важнейших родов войск США. Только что разработанные транзисторные электронные ВМ, а также методы линейного программирования позволяли обрабатывать огромное количество статистических данных по экономике. Вскоре к финансированию Гарвардского проекта присоединился и фонд Форда. Гарвардский проект и его промышленный компонент являлись частью более важной попытки спланировать революцию в производстве продовольствия в США. Этот процесс занял 4 десятилетия, прежде чем стал преобладающим в индустрии производства. Голдберг позднее сказал по поводу агропромышленной революции и разработки генномодифицированного агробизнеса, что это изменило нашу глобальную экономику и общество значительнее, чем любое другое событие в истории человечества. Благодарю вас, мои уважаемые слушатели. Услышимся в следующем выпуске. До свидания.